Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Тифлострим в эфире. Привет всем, друзья. Сегодня здесь, в этой студии, я, Кристина Тельпук, Таня Круг. Тань, привет.
Всем привет.
И также с нами наш гость из Казани, Вадим Чагин. Вадим, привет.
Всем большой привет. Привет, Таня, привет, Кристина. И, конечно, нам, всем нашим замечательным зрителям, слушателям, всем тем, кто собрался здесь и не остался равнодушным.
Тань, нас смотрят сегодня?
Да, нас смотрят, пишут всем привет. Привет, друзья.
Да, привет, друзья. Привет. Наверняка там завсегдатаи наши.
Костяк собрался, да, наш. Да, есть он
и
там?
Значит, можно начинать.
Ну, я вижу людей новых, поэтому...
А, ну хорошо. Так. Итак, наша сегодняшняя тема – интеграция без профанации. Мы будем говорить о том, как незрячему человеку интегрироваться в зрячий коллектив. Итак, Вадим, расскажи, пожалуйста, о том, кто ты, откуда, чем ты занимаешься.
Я, как ты уже успел отметить, из Казани, хотя родом я из города рядом, из города Набережные Челны, это Татарстан. Я звукорежиссер, музыкант, звукорежиссер.
Я почему-то, когда тебя увидела сегодня, так и подумала, вот, примерно.
А по каким признакам?
Почему, кстати, да?
По выражению лица или почему? То есть, ну, интересно.
Сережка, бородка, то есть вот как-то вот так вот примерно.
Ну, ты сейчас хипстера описываешь, причем здесь звукорежиссеры?
Нет, именно звукорежиссеры так выглядят.
Звукорежиссеры-хипстеры.
Нет, ну хипстеры тоже, конечно, бывают такими, но именно вот какая-то такая творческая профессия.
Ну, собственно, да, понятно, ты довольно краток, и тогда, соответственно, я тебя спрошу более подробно, хотелось бы узнать о том, из какой ты семьи, то есть зрячая эта семья, незрячая, видел ли ты когда-нибудь, видишь ли сейчас или не видишь, ну и так далее. Расскажи об этом сначала.
Ну, я из зрячей семьи. Оба родителя у меня зрячие, и у меня, в общем, мне чуть-чуть повезло. Я в детстве лет, наверное, до 7 немножко видел одним глазом, ну как немножко, то есть я, в принципе, мог с таким, чуть подглядывая, ориентироваться, ходить по улице, там, смотреть всякие картинки, смотреть телевизор, что, собственно, и делал. Ну, то есть, вот такой минимум у меня был, но сейчас этого нет, и сейчас я вижу, ну, только свет, пожалуй. То есть даже тени, силуэты какие-то, это вот проблематично, практически нет, только если очень, на очень ярком свете. То есть сейчас можно считать, что зрения у меня нет, потому что оно мне никак абсолютно, то, что есть, оно никак не помогает.
А скажи, пожалуйста, как к тебе относились в твоей семье, как тебя позиционировали родители?
Родители ко мне относились всегда, за что им огромное спасибо. Я не устану никогда это не говорить, никогда не устану это говорить. Спасибо моим родителям за то, что они относились ко мне как к абсолютно обычному полноценному ребенку. То есть никогда в семье не говорилось о том, что вот ты слепой, ты инвалид, к тебе нужно какое-то особое отношение или еще что-то. Ничего подобного. Я рос совершенно, ну, практически там, обычным ребенком, ну, с учетом, да, моих особенностей. Но на этом никогда не акцентировались мои родители.
А детский садик, школа, был ли это интернат или это была обычная школа? То есть где ты учился, где ты воспитывался?
Я ходил в детский сад, у нас был в Набережных Челнах был детский сад для слепых слабовидящих, специальный, вот, с маленькими группами, ну то есть что значит с маленькими группами, да, нас там было по 5, 6, 7 человек, и, ну грубо говоря, тотальников у нас в группе было, наверное, вот то ли двое, то ли трое, я сейчас не вспомню, но меньшая часть. В школе я учился, я, в общем, как и многие, я интернатовский, я учился в 17-й Самарской спецшколе для слепых слабовидящих. Вот, проучился там до 8 класса включительно, и в последние годы я доучивался в Набережно-Челнинской школе для слепых слабовидящих, которую открыли вот, ну, буквально как раз я заканчивал 8 класс, и открылась эта школа. А до этого была школа только в Лаишеве. Лаишево – это, грубо говоря, деревня под Казанью, где... Ну, в общем, мои родители приняли решение, что правильнее будет отдать меня именно вот в самарский интернат. И я считаю, что это было достаточно правильное решение. Я не могу сказать, что я прям любил интернат. Ну, наверное, мало кто, да, из нас может так сказать, что вот он любил всю эту интернатовскую жизнь и был безумно рад той судьбе, которая у него сложилась. Но, безусловно, интернат дал мне огромнейший жизненный опыт во многом. И во многом повлиял на то, кем я стал, каким я вырос, и, ну, и на тот образ жизни, который я веду, конечно.
Как повлияло? Ну, что конкретно такое
произошло? Это опыт, но вот... Понимаешь, да, это когда тебя, грубо говоря, в возрасте 7 лет отрывают от мамы, и, ну, вот как неудачное, наверное, конечно, будет сравнение, как котенка бросают в воду, да, слишком, наверное, громко. Uh-huh. Но ты сразу видишь вот эту вот жизнь, да, тебе приходится, во-первых, ну, никого из родственников у тебя нет рядом. Есть вот эти вот тетеньки, учителя, воспитатели, есть дети, да, которые все тоже разные. То есть вот в чем самая вот эта вот проблема интерната-то, одна из, да, это в том, что дети, все те люди, с которыми ты учишься, они находятся с тобой 24/7, то есть в режиме постоянного. И если у тебя, когда ты учишься в обычной массовой школе, если у тебя есть какой-то конфликт с кем-то, ты отучился, ты ушел, и, собственно, все, этого нет. Плюс тебе есть с кем об этом поговорить, да, ну, если тебе повезло, и у тебя родители, с которыми можно поговорить, то интернат не предоставляет такой возможности, то есть тебе нужно учиться сосуществовать с людьми вот постоянно просто. Это огромный жизненный опыт, это учит видеть людей, понимать людей, ну, какие-то качества их распознавать быстрее, чем это обычно происходит. Ну, то есть это вот опыт самостоятельности в том числе, потому что когда я учился в самарском интернате, нас учили и ориентированию, то есть у нас были уроки ориентировки. Вот что не скажешь о других интернатах, вот я от многих слышу людей, кто тоже учились в интернатах, они говорят, что у нас не было уроков ориентирования, и мы учились ходить потом. И многие учились ходить потом, ну, то есть учились самостоятельно, многие, то есть это было сложнее наверняка, чем... Вот нас учили ориентировки буквально со второго класса, по-моему, мы ходили.
Ну, чем раньше, тем лучше,
наверное. Да, конечно, плюс у нас было социально-бытовое ориентирование, где мы там готовили еду, учились гладить, шить и, ну, вот прочие такие бытовые всякие штуки, которые, на самом деле, очень, ну, это очень помогло. Вот потом в жизни вот эти навыки все, которые были приобретены мной в интернате и которые в том числе давала мне мама моя, когда я приезжал на каникулы, это очень помогло.
То есть шить ты умеешь, да?
Ты знаешь, я честно скажу, я очень давно ничего не шил, но руки-то помнят, я надеюсь. И я думаю, что... Ну, то есть, знаешь, банально пришить себе пуговицу или что-нибудь зашить, да, я смогу.
Даже я не смогу. Смешно.
Елена спрашивает. Да, Тань, давай тогда ты сначала.
Елена пишет, у нас были уроки ориентировки на слабовидящем, на них, по крайней мере, в мое время уделялось меньше внимания.
Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, к нашим зрителям. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте обучения в интернате, если у вас такой опыт был. Если не было, то скажите, хотели бы вы, чтобы у вас такой опыт был? Жалеете ли вы, что у вас такого опыта не было? Поделитесь с нами, пожалуйста, нам будет это тоже очень интересно. Вадим, скажи, пожалуйста, а были ли у тебя друзья вне интерната?
Да, были друзья вовне интерната. Ну, преимущественно это были там, соседи по подъезду, соседи по площадке, соседи по дому, потому что я, ну, поскольку сказал уже, да, что немножечко видел, я, да и потом даже, когда зрение начало падать, я вполне себе был ребенком, который бегал по двору, там, также лазил по стройкам и в школе, и вне, то есть, ну, да, у меня были абсолютно, ну, то есть, были друзья, да, вне интерната.
И ты не чувствовал себя каким-то не таким, я правильно понимаю, да?
Ну, ты знаешь, в целом нет. Приходилось, конечно, лазить людям в лицо за то, что тебе говорили что-нибудь типа слепой, косой и ну, что-то вот такое. Ну, естественно, да, это дети, это бывает. Но в целом нет, в целом меня, ну, если взять среднюю температуру по больнице, меня воспринимали, ну, как... обычного ребенка, ну, учитывали, конечно, что вот я не вижу, но, то есть, каких-то насмешек, озлобленности какой-то, издевок, да, постоянных, да, то есть, ну, меня не гнобили и воспринимали, ну, вполне себе нормально, мне было комфортно.
Виктория спрашивает, вы что, город солнца сейчас описываете? Разве бывают такие интернаты?
А, ребят, в комментариях, самарские есть кто еще? Ну, если есть, поддержите просто. Я, ну, я знаю, что сейчас там чуть-чуть по-другому, но когда учился я, а я учился на минуточку с 96 по 2004, то есть, ну, в широком смысле не так давно, у нас были замечательные педагоги, которые, да, у нас, вот я, вот честное слово, да, у нас было так, как я описываю.
Маргарита пишет, да, определенно жалею, что не училась в интернате. Учеба в обычной школе со зрячими дала мне прекрасное образование, но общаться я научилась только после 20. И Елена пишет, опыт двойственный на самом деле. С одной стороны, да, я благодарна и педагогам за образование, за то, что научили всему, что нужно в жизни, и самому интернату за школу жизни.
Ну, двойственный, конечно, двойственный, это то, о чем я сказал. То есть, конечно, было тяжело. Тяжело было... Особенно там первые, наверное, классов 5-6, ну 5, наверное, 4-5 даже. И вот начальная школа, особенно первый и второй класс, это была жуть вообще, потому что я в первом классе, например, очень много болел. Меня клали в больницу просто вот со всякими простудами, гриппами и прочим. Вот. А позже, ну то есть это вот были самые, наверное, сложные времена для меня и для моей семьи. Но мне кажется, что родителям моим было сложнее, чем мне, честно. Вот, и, а позже, там, 6-й, 7-й, 8-й класс, ну, я скорее вспоминаю с теплотой, потому что, ну, тогда уже было легче. Как-то тоже не без проблем, конечно, да, опять же. Ну, негатива, вот у меня негатива от интерната не осталось. Я часто от людей, которые учились в интернатах, слышу, что «Ой, да не приведи Господи, это ужасно, это кошмар» и все прочее. У меня нет такого негатива. То есть, было по-разному, было хорошо, было плохо, было очень плохо. Но как-то я не пронес через вот всю жизнь, которая была после интерната, потом, да, не пронес вот этого негатива.
Давай отойдем с тобой от темы интерната и поговорим о образовании, которое ты получал после школы. Ты в начале нашего эфира сказал о том, что ты музыкант. Существует такой тезис, что большинство незрячих – это массажисты или музыканты. Как ты можешь это прокомментировать?
А, ты знаешь, ну, ты сейчас меня в такую ловушечку немножечко загоняешь, откровенно говоря, потому что оно ведь получается как? Действительно, большое количество людей незрящих – это либо музыканты, либо массажисты. Я, честно говоря, не знаю, почему так. Почему так? Но и как у кого происходит этот выбор, да, например, стать музыкантом, ну, просто про музыкантов мне говорить легче, да, чем про массажистов. Я, ну, не знаю, почему люди, вот, когда это щелкает, И почему? У меня получилась какая история? Я, в принципе, могу сказать, что я понимал, что я стану, что я хочу стать музыкантом достаточно с раннего возраста. То есть, ну, вот сколько я себя помню, я всегда любил музыку, всегда она была рядом со мной. И, собственно, чуть-чуть забегая вперед, почему я стал звукорежиссером? Да потому что вся эта история со звуком, со звучанием, да, именно вот со звуком, с саундом, да, так называемым, мне всегда это было с детства интересно. Мне интересно было, как работают приборы, да, там, как работает лентопротяжный механизм в магнитофоне, как работают радиоприемники. Меня всегда к этому тянуло, вот всегда было это интересно. И это такая своего рода закономерность, наверное, что ну вот я стал музыкантом, это вполне себе логично. У меня была история, которую я, естественно, не помню, но которую рассказывают мои родители. Когда мне было 3 года, мама привела меня в музыкальную школу, потому что я тянулся к инструментам. У нас у соседей было пианино, к которому я всегда жаждал просто подойти, меня тянуло к этому. Она меня привела в музыкальную школу, говорит, ну вот, возьмите. Ей сказали, что как мы возьмем, он ногами до педалев не достает. Приходите хотя бы года через 2.
И вы пришли?
Нет, мы не пришли. Я в музыкальную школу пошел, уже учась в школе, то бишь в Самарской, да, у нас... В школе был филиал одной из музыкальных школ Самары. Как сейчас помнят, по-моему, была 11-я школа. 11-я музыкальная школа. Я учился по классу фортепиано. За что меня периодически тыкали некоторые воспитатели были, которые говорили, что было, собственно, выбора особо не было, да, был класс фортепиано, был класс баяна.
А что ж на баян ты не пошел?
Я не хочу обидеть баянистов, вообще народников. Не, ребят, вы все клевые, но меня не тянуло никогда к баяну абсолютно. То есть вот мой инструмент на тот момент... Хотя я не могу сказать, что фортепиано тоже мой инструмент, но фортепиано это был более мой инструмент, чем баян. И мне некоторые говорили, что че ты пошел на фортепиано, у нас, в общем, все, кто учились в нашей школе, в общем, пианистов, вернее, фортепианщиков было такое слово замечательное. Да. Дословно это звучало примерно так. У нас никогда не было нормальных фортепианщиков. Чё-то не баянист, не аккордеонист и прочее. Но я делал покерфейс и говорил, что... Вот так, чё.
Тань, Маргарита, пишут что-нибудь?
Да, Маргарита пишет. Во многих случаях, к сожалению, профессия музыкант-массажист – это не выбор незрячего. Он просто больше не знает, куда пойти. Или его родители не знают.
Ну, в этом, мне кажется, есть некая доля правды, действительно. Потому что ведь стереотип, он же не зря существует. Есть Курский музыкальный колледж, в который можно поехать. Есть массажка в Кисловодске, там, в Ульяновске, в других городах. Вот все. Об этом говорят, об этом есть информация, и, соответственно, люди идут. Да.
Слушай, ну у меня вот, я говорю, у меня было чуть-чуть не так все-таки. То есть передо мной не стояло вот этот вот вопрос, а куда еще?
Олег Шевкун пишет. Для Вадима его выбор совпал с его желанием, но ведь не у всех совпадает.
Ну, Олег прав, действительно, как мне кажется.
Да, это правда, но у меня был замечательный... Может быть, мне повезло, хотя да, мне повезло, наверное.
Ну, действительно, это же вообще редкость, чтобы у людей совпадало.
Знаешь, почему мне повезло? Мне повезло, потому что в моей семье есть пример человека, у которого работа мечты, в общем, желание совпало с работой, и он занимается тем, что он любит. Ну, это его жизнь.
Но это не музыкант.
Он не музыкант, но для меня это был всегда пример того, как надо. И вот прожив 30 лет, я понимаю, что, наверное, да. Ну, то есть, вот действительно, я убеждаюсь все больше и больше, смотря на него, ну, это мой отец, на своего отца. Я на него смотрю и понимаю, что вот да, вот надо так.
И тебя не останавливал тот факт, что вот он видит, а ты нет, ай-яй-яй, да как же, как же? То есть ты об этом не думал?
Абсолютно нет. Наверное, как раз потому, что ко мне так меня не обособляли в семье. Вот именно в семье меня не обособляли. Я уже говорил о том, что вот важно, как к тебе относятся в семье. И именно в детстве, да? Ведь мы все родом из детства, согласитесь. И многие вещи, многие комплексы, страхи, неуверенности и все прочее, они рождаются в детстве. И вот, ну, в моей семье не было этого.
Так,
поэтому
хорошо.
Я не думал, конечно, а почему мне было думать, ну, не знаю, нет.
Хорошо, давай пойдем дальше. Вот ты перевелся из самарской школы, а дальше?
А дальше, честно говоря, по прошествию лет я... Если касаемо школы, именно вот перевода в Набережно-Челнинскую школу, вот по прошествии лет, я, наверное, не могу 100% сказать, что это было правильное решение, принятое мной. Оно было принято мной, мои родители меня поддержали, то есть они не настаивали на том, что там, давай приезжай к нам поближе. Нет, абсолютно, это было мое решение. Но... Несмотря на то, что я не считаю его самым лучшим решением в своей жизни, хотя, казалось бы, я вернулся домой, я жил с родителями, да, там все было легче, и, ну, наконец-то, да, вот стало так, как у большинства людей, которые не... Ну, не у большинства людей, а просто как у обычного ребенка, грубо говоря.
Ты продолжил учиться в музыкальной школе?
Вот, я как раз к этому и веду, что... Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. И в моем случае прибыло в плане как раз музыкальной школы. Директор образовательной школы, общеобразовательной, сказала, что «А вот слушайте, а у нас тут рядом со школой есть музыкальная школа. А вы сходите туда, и вот, оглядишь, вас примут туда». Мы пошли в эту школу, и, в общем... Получилось так, если коротко, ну, я пришел, естественно, как пианист, да, что давайте я, естественно, буду заканчивать как пианист, а, ну, что мне было делать? Вот, и я говорю, я в хоре, ну, то есть я в школьном хоре пел очень много, буквально, ну, там был младший хор, там, старший хор, ну, как всегда, наверное, да, во многих школах это было. Вот, и мне сказали, так а давай, иди, давай ты будешь петь в хоре, и, ну, ты поёжишь, наверное, да, вот кроме хора, я говорю, ну, да, есть такая буква в этом слове, а иди, не хочешь ли ты на вокально-хоровое отделение пойти?
И ты?
Я подумал, в общем, я согласился с этим, очень мне понравилось хормейстеров хоров, которые меня звали. Совершенно замечательный преподаватель, с которым мы до сих пор общаемся. И до сих пор я периодически пою в том хоре, в котором я пел. Они меня зовут периодически на некоторые концерты. Я делаю это с огромным удовольствием. Это для меня одна из отдушин таких. То есть я радуюсь очень. Для меня это ни в коем случае сейчас не работа, а просто отдых душой. Ну и вот. И я пошел учиться, доучиваться, грубо говоря, в музыкальной школе, как... Но это было не дирижерско-хоровое, не дирижер-хоровик, а вот именно оно называлось вокально-хоровое. У меня был хор, у меня был спецвокал, у меня было общее фортепиано, естественно, то есть фортепиано стало общим, но как раз парадокс заключается, наверное, именно вот в том, что руки... С точки зрения пианиста мне поставили как раз в этой музыкальной школе, тогда, когда у меня было общее фано. Мне очень повезло с преподавателем, которая, она не побоялась, ну то есть у нее не было до меня незрячих учеников, она не побоялась меня взять, и мы нашли с ней общий язык, выработали методику того, как я буду учить произведение, и она очень много работала над моими руками, потому что до этого у меня было совершенно вот это вот, была слепецкая постановка рук, если вы понимаете, о чем я говорю.
Объясни, пожалуйста.
Слепецкая постановка рук, А как вот, чтобы был... Ну, хорошо, я тогда не буду показывать. В общем...
Не, можно показать на камеру.
Нет, на можно... камеру можно, да, я... конечно.
Тогда... Но мне нужна плоскость. Хорошо, одной плоскостью будет моя вторая рука. Так видно?
Да.
Значит, смотрите, слепецкая постановка рук пианистическая, это когда рука стоит вот так. То бишь, что, о чем я говорю? Когда пальцы плоские. Когда плоский палец лежит на клавише.
Угу.
То есть вот так, не вот такая постановка, когда, ну, правильная, да, как что называется, закругленная рука, да, понимаете, понятно объясняю?
Да.
Нет? Так, как будто бы яблочко должно быть.
Да, как будто яблочко держишь, не музыканты, понятно, о чем говорю? Если нет, то, ну, я постараюсь как-то по-другому объяснить. То есть, да, как будто держишь яблочко. И это было сложно очень. То есть, избавиться от вот этого вот нашаривания нот. Мы что делали? Мы играли большое количество произведений, где было много скачков. То есть там октава, полторы октавы. Очень много было таких произведений, которые очень мне помогли. И у меня все равно остались кривые руки, на самом деле, с точки зрения постановки, да. Но все стало сильно лучше, и звукоизвлечение, вот те проблемы, которые остались, они... во многом нивелировались, ну, просто непосредственно слухом и тем контролем инструмента, который мне был дан.
Ты сказал, что вы выработали с преподавателем методику того, как ты будешь произведение заучивать. Это значит то, что ты не знаешь нотной системы Брайля или того,
нет,
что не было нот?
Я знаю нотную систему Брайля, то есть, когда я учился в Самаре, мы выучили нотную систему Брайля, я ее знаю, но не было нот, да, вот это вот вечная проблема отсутствия брайлевских нот, переписывать их очень муторно и долго, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, то есть, нужно переписать большое произведение, ну, это огромное количество времени, которого, в принципе, не было. То есть, если бы у меня в семье были музыканты, которые могли бы диктовать мне ноты, которые я мог бы записывать, наверное, это бы работало. Но поскольку у меня не было в семье ни одного музыканта, то, ну, это стало большой проблемой.
Как ты выходил из положения?
Я учил, что называется, с рук, с ушей.
То есть записывалось аудио, да, на диктофон, и, соответственно, ты садился дома, или у тебя не
вот
абсолютный
нет.
слух?
Вот нет. Методику с записью на диктофон, методика с записью на диктофон работала со мной уже позже, чуть ли не когда я учился, ну вот в колледже, наверное.
Но мы тогда к этому вернемся.
Позже, да, потому что нет, я разбирал просто, мы садились, разбирали кусок произведения там левой и правой рукой. И все, собственно,
ясно.
Я таким образом тренировал себе память плюс ко всему. То есть нужно было выиграть этот кусок так, чтобы ты пришел на следующий урок, и у тебя не было, что... Слушайте, а вот что идет в этом такте? Что-то я не помню. А здесь какой ход? Здесь си-соль или там соль-си наоборот? Да, то есть вот.
Вадим,
да.
А возможно ли вообще выучить произведение, не зная нот? И можно ли вообще
конечно,
что-то сыграть?
Конечно, можно.
Можно, да? Я
конечно.
Просто безумно хочу что-нибудь сыграть, но учить ноты вообще не хочу. Плохо?
Ну...
На чем хочешь
сыграть?
Ну как плохо,
да, на чем хочешь сыграть?
Синтезатор.
Слушай, ну на самом деле тут могут быть две вещи. Либо ты ищешь какого-то человека, который к тебе приходит, и ты ему говоришь, я не хочу учить ноты,
нет,
я хочу...
сама.
Мне
сама.
Нужен рецепт.
Угу.
Сама? Ну, для того, чтобы выучить произведение самому, не зная нот, и чтобы не разбирать, это... нужен, я не побоюсь этого слова, феноменальный слух.
Вообще нету слуха.
Феноменальный музыкальный слух, феноменальную музыкальную память. Ну, наверное, как это было... Ну, вот говорят, что Моцарт слышал как бог.
Ага.
Что нам пишут, Тань?
Да, что пишут?
Да, пишут нам тут... Олег Шевкун пишет. Слепецкую постановку рук можно услышать, определить по звуку. И я никак не могу понять, почему она до сих пор не вымерла как явление.
Я, кстати, вообще про такую постановку рук слышу впервые сегодня. Меня-то учили как раз вот правильно, вот так.
Тебе повезло. Ты не музыкант, но тебе вот сейчас ты не музыкант, но тебе повезло.
Мне повезло, видимо, да.
Готов ответить, наверное, Олегу. История в том, что это вот эта плоская постановка рук, это очередная слепецкая проблема. Ну, наверное, ничего, да, что я называю это так.
Проблема незрячих людей, да, хорошо.
Это много слов слишком.
Ну ладно, извини.
Слепецкая проблема постановки рук. Это одна из проблем, когда вот мы что-то делаем не так. Мы же, ну, есть же вещи, которые мы делаем не так. Нас либо нам сразу говорят, ты делаешь не так, там, и тебя переучивают. А здесь тебя, ну, как вот мы, ты играешь, тебе не ставят руку, ты пытаешься играть. Ты клавиш не видишь. Что ты делаешь? Ну, естественно, тебе нужен контроль какой-то. Mm-hmm. Ты для того, чтобы там контролировать, где у тебя черные клавиши, сколько тебе там, как оно происходит, да, ориентировка на клавиатуре. Ты ставишь вот эту руку плоской постановкой, потому что когда у тебя рука стоит правильно, ты не видишь ничего. То есть тебя, условно говоря, тебе нужно сыграть.
Ты не можешь контролировать, где у тебя какие клавиши.
И какой-то ход сыграть большой ты не можешь, потому что вот это вот слепецкое нашаривание... Ну вот у нас был учитель музыки, который все время об этом говорил. Учитель не музыки в музыкальной школе, а вообще образовательный в Самаре. Вот, ну, стандартный урок музыки, да, который есть ведь. Он все время говорил, не играйте как слепцы, не нашаривайте, вот этого быть не должно. Когда ты у тебя ход на... Ну, большой какой-то, там, даже на сексту, на септиму, ты отрываешь руку от клавиатуры и начинаешь шарить. Ой, а где? А ты должен переносить руку. Ты оторвал, перенес. Оторвал, перенес. Точно перенес. Перенес абсолютно точно, так, чтобы это было... Ошибешься, не попадешь, ничего страшного.
Можно по столу не стучать очень...
Да, прошу прощения.
Звучит.
Прошу прощения. То есть вот от этого нужно отучать. Она в любом случае, скорее всего, будет, эта слепопостановка рук. Ее нужно просто... Нужно, чтобы педагог ее сразу увидел и сказал, что так делать не надо.
Елена спрашивает... У кого телефон?
Прошу прощения.
Угу. Елена спрашивает: Вадим, не возникает проблем с аккомпанементом себе во время исполнения вокального произведения, если, конечно, аккомпанимируешь сам себе?
Я немножко не то что не понял вопрос, а...
Ну, то есть проблема ты какого? Поешь и ты аккомпанируешь сам себе.
Проблема, да? Аккомпанемента выучить аккомпанемент или проблема именно непосредственно процесса? Что вы имеете в виду?
Ну, как я понимаю, просто сложно ли самому себе, то есть одновременно и петь, получается, и играть, то есть не сосредотачиваясь на чем-то одном.
Ну, когда ты начинаешь только это делать, да, конечно, сложно, нужно сосредотачиваться, фокусироваться либо на том, с опытом приходит, ну, вот этот навык, он вырабатывается, и, ну, если этому научиться и выработать этот навык, то... Ну как, нет, наверное, не очень сложно.
Давай тогда пойдем дальше. Вот ты закончил школу музыкальную, обычную, общеобразовательную. Ты вокалист по музыкальной школе. И что дальше? Что происходит?
Дальше я... Ну, то есть последний год обучения в музыкальной школе, он был посвящен тому, что я выбирал, что я буду делать дальше. Я рассматривал вариант, ну, в общем, пойти учиться вокалу дальше, идти учиться в колледж, именно не в консерваторию, а в колледж, пока в среднее специальное учебное заведение, потому что я заканчивал музыкалку не десятилетку, а стандартную семилетку. И вариантов было несколько. Был Казанский музыкальный колледж имени Ухадеева, был Нижнекамский колледж. То есть нужен же был колледж, где есть вокальное отделение. Был в Набережно-Челнинском колледже искусств, тогда оно называлось училищем искусств, а вокального отделения не было. То есть мне нужно было снова уехать из родительского дома куда-то. Ну и выбор пал на Казанский колледж, потому что в Нижнекамске мне сказали, мы вас не возьмем. Прям прямым текстом директор колледжа сказал, мы тебя не возьмем.
А в Казани такого тебе не сказали?
Нет, в Казани мне такого не сказали. Мне сказали, да, приезжайте, прослушивайтесь. Я приехал, прослушался. Мне сказали, ну, в общем, приезжайте на вступительные. И ну, если вам повезет, если вы пройдете, значит, вы пройдете.
Были ли у тебя какие-то сложности во время обучения именно из-за отсутствия зрения? Были ли какие-то предметы, может быть, которые ты не посещал?
А, были и сложности, были и предметы, которые я не посещал.
Давай со сложностей начнем, а потом про предметы поговорим.
Сложности были до все того же характера, Кристин. Ноты. То есть зачастую это были сложности с какими-нибудь номерами по сольфеджио, которые нужно было петь. А сольфеджио у вокалистов, оно сольфеджио у вокалистов. То есть о чем я говорю? Это максимальное количество пения во время урока сольфеджио. То есть вы поете да все, что только все, что только можно. Там, интервалы, последовательности, упражнения всякие. Вот у нас были одноголосные номера, которые нужно было учить петь. У нас были двуголосные номера, которые нужно было учить петь. А, учебник, ну, нот не было, да, как мы все знаем.
А заказывать литературу где-то ты не пробовал в Москве, в Петербурге или просто чтобы напечатали со зрячей тебе
книжки? Я проще вышел из этого положения. Немножко, то есть у меня сложились хорошие отношения с моими однокурсниками, точнее однокурсницами, у нас было там, 11 девочек и я.
Хорошо,
повезло.
Это не лучший опыт в моей жизни, откровенно говоря. Сначала кажется, что ой, я тут в женской малине.
Нет. Женский коллектив – это беда даже для женщин.
Мужики, если вам маячит перспектива попасть в женский коллектив, бегите оттуда, не надо.
Я хоть и девушка, но все равно женский коллектив, например, не хотела бы попасть.
Аналогично, кстати, это сказать.
Ну вот вы видите, что они, да? То есть они, будучи женщинами, они говорят, что...
Ну да. Просто есть те, кому, может быть, нравится, те, кому не очень нравится.
Да, ты права. И, ну, в общем, у меня сложились хорошие отношения с некоторым количеством моих однокурсниц. Ну, все же разбиваются по группкам, как правило, да, то есть ты же не дружишь, не общаешься со всеми, там, у вас по два, по три человека, как правило, ну, вот мне повезло, у меня сложились отношения, просто я, ну, девчонки не отказывали мне в том, чтобы...
Девчонки просто мне не отказывали.
Ну, в общем, да, девчонки просто мне не отказывали.
Ой, извините, 18+.
Вырвалось, да.
Ну, в общем, шутка, все
да,
шутка.
В чем они мне не отказывали, можно продолжить? Или, в принципе, тема раскрыта? Ну, в общем, не отказывали мне в том, чтобы после пар забежать в библиотеку. Кстати, у меня не было читательского.
Действительно, зачем?
Зачем? У меня и в консерватории потом не было читательского, я ни разу в консерватории не ходил.
Мы дойдем еще до консерватории с тобой.
Вот,
давайте, у нас времени остается уже не очень много.
Вот, и они мне просто диктовали мне эти номера, которые нужно было переписать. Ну, я писал брайлевскими нотами, как раз мне помогло знание нотного брайля тогда.
Так, хорошо, а предметы, которые ты не посещал?
А, танец, например. Я не посещал хореографию. Я посещал.
Тебе сказали, что уходи, ты слепой или.
Мне не сказали, уходи, ты слепой. Я ходил первый семестр, и со мной не занимались. Я просто сидел за партой, ржал над тем, что происходит вокруг. Вот. И потом, после первого семестра, мне сказали: да что ты ходишь? Ну, пары просто так у тебя время уходит, не ходи, ну, с тобой все равно не занимаются, не ходи. Мне не особо было надо, мне не нужен был танец, и он не стал мне нужен потом, поэтому я не ходил и занимался в это время своими делами.
Так, хорошо, ты очень так долго говорил о своей вокальной, скажем так, да, о своем вокальном пути, но почему ты потом все-таки стал звукорежиссером? Как же так?
Ну, потому что когда, мысль пойти на звук, мысль стать звукорежиссером, она это вот логичное развитие идей тех самых, что называется, да? То бишь чего развитие? Того, о чем я говорил, что меня всегда тянуло к звуку и к там, устройству приборов.
Давай всяких. Тогда я немножко
вот, и я понимаю, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, сейчас я к этому дойду. А, курса с четвертого я начал задавать себе вопрос. Хорошо, я вокалист. Даже не с четвертого, наверное, с третьего даже. Я вокалист сейчас. Я пойду, закончу консерваторию как вокалист. И что потом?
Преподавать, нет?
Ну, во-первых, мне это максимально неинтересно. То есть, это я не преподаватель, я ну, практик.
Хорошо, пойти петь в большой театр.
А меня не возьмут в театр.
Почему?
А потому что я слепой. А, слепых не берут в космонавты, в общем. Я понимал, что в театр меня не возьмут ни в какой. Петь в хор в театр. Зачем я тогда учился на вокалиста? Ну, то есть, в чем смысл? Я не понимал, чем я буду заниматься. То есть, я музыкант. Кто ты кто? Я музыкант. Музыкант, понятно, работаешь-то где? Вот где, чем бы я занимался потом?
А ты сам дошел до того, что тебя в театр не возьмут? Или тебе кто-то об этом сказал?
Ну, это, в принципе, наверное, пожалуй, что сам это вытекало из того... Ну, то есть, ставились какие-то оперы, там у нас были... мы ставили... у нас была мини-опера на четвертом курсе в училище. Ну, вот я понимал, что меня не возьмут солистом, например.
Так, понятно. И, соответственно, ты после пошел, поступил в консерваторию?
Не сразу я поступил в консерваторию.
Ну хорошо, через какое-то
время? Через два года. Я два года работал, собирался с мыслями, раскладывался по полочкам.
А кем, где работал?
А зачастую я работал не по музыке, это были ну, разного рода другие занятия.
Хорошо. Давай покомпактнее немножко.
Да,
итак,
да,
значит,
да.
Консерватория. Там сложности, проблемы, предметы, которые ты ну, не посещал.
Начнем с того, что в первую очередь я, поступив в консерваторию, когда я поступал, я подписал бумагу о том, что консерватория не будет предоставлять мне каких-то спецсредств для обучения и что я не должен иметь к этому претензий. Это такое себе, конечно, утверждение, да, но без этого меня бы не взяли. То есть, не подписав лицензионного соглашения, вы дальше не продвинетесь.
То есть, они тебе сказали, что мы вас не возьмем вот прям прямым текстом, если вы это не подпишете.
Ну, не вот, ну мне дали тонко понять это.
Хорошо, а как-то потом вот наличие этого соглашения отразилось на твоем обучении?
Да я бы тебе не сказал. Ну, мне сказали, я сказал, что хорошо, я вас понял, я вас услышал, и хорошо, я буду учиться так, ну вот, я буду, значит, все технические средства, которые мне нужны, буду пользоваться всем своим, что я, собственно, и делал. Я на специальность в консерватории ходил со своим ноутбуком, на котором было установлено нужное мне ПО, ну, то есть студия виртуальная, там, скринридеры наши и прочее. Ну, я был не в претензиях, ну, а что я мог изменить? У нас студию то есть у нас не было особых условий для обучения звукорежиссеров в консерватории вообще, то есть постоянно мы бодались и работали на стороне, что называется, да, а, ну, какая там уж спецтехника, о чем вы говорите?
Ничего а ты учился было. Очно или заочно?
Я учился заочно. Я заочный звукорежиссер.
И работал, да?
И в это время работал, конечно. Мне было 25 плюс уже, естественно, я, конечно.
Спрашиваю тут Алексей Щербаков, во-первых, приветствует Вадима.
Лёша, привет!
Лёша, а почему ты только Вадима приветствуешь? Я не поняла. А я?
Лёша, ну да, Лёша, привет!
Он спрашивает, практикуешь ли ты сейчас экстрим-вокал?
А, ну, Лёша, пожалуй, что знает ответ на этот вопрос. А я не практикую экстрим-вокал, я понемножечку, по чуть-чуть учусь экстрим-вокалу. То есть...
Что такое экстрим-вокал? Поясни, пожалуйста.
Экстрим-вокал...
Гролл какой-нибудь, или как он называется?
Привет металлисту. Да, экстрим-вокал — это гролл, скрим, все вот это вот замечательное. И вопреки утверждению тому, что скрим, то бишь крик, портит тебе связки и гробит аппарат, если делать это правильно, нет. А гроул, то бишь рык, даже до известной степени помогает.
Елена написала по поводу того, что сложно ли аккомпанимировать себе. Пишет, что людям не просто петь, когда они аккомпанимируют. То есть они сосредоточены больше на одном из этих процессов.
Да-да-да, нам же... Пошустрее постараюсь ответить сейчас. Есть некоторые сложности, то есть, совершенно, наверное, точно качество пения несколько падает, когда ты аккомпанируешь себе, потому что ты не можешь максимально сосредоточиться на вокале. Ну, по крайней мере, когда это касается чего-то академического такого, либо чего-то сложного, когда нужно наверха лазить, верхние ноты брать, да, какие-то. Ну да, но так, это сложности, которые касаются, наверное, в принципе, музыкантов, а не незрячих музыкантов. Это такие общие, в принципе, проблемы.
Эльмир отвечает тоже на этот вопрос, пишет, что вообще проблема с сопровождением своего пения у тех, у кого вокал первично, а те, кто изначально музыкант, играющий, проблем нет.
В целом, да. То есть, если ты певец, вот ты пришел с улицы, например, учиться в училище, как многие приходят, тогда у тебя будет большое количество проблем, скорее всего. А когда ты, в принципе, прилажен к инструменту так или иначе, то решаемые проблемы. Учитесь. Нужно посвящать этому большое количество времени, и у вас все получится.
Олег спрашивает по поводу... консерватории, как я понимаю, не хотелось ли поспорить из-за этой бумаги при помощи юриста? Ну, то, что вот ты подписал, когда поступал.
Слушайте, да я не знаю. Во-первых, меня не особо это... В моем конкретном случае я подчеркиваю. Это было бы правильно, поспорить. Но меня это не особо обламывало, так скажем. Обламывали другие вещи, то есть технические возможности в самой консерватории как таковые и прочее. То есть это было важнее, потому что проблему специальных средств технических я решить для себя мог. Я ее решил.
Так, хорошо, вот ты закончил консерваторию, и теперь ты работаешь по специальности звукорежиссёром. Звукорежиссёр — это кто? Это человек, который в ВОСовском клубе на праздниках включает музыку? Или...
В ВОСовском клубе на праздниках звукорежиссёром, человеком, включающим музыку, работает кто-то другой, очевидно.
Не ты,
там,
да?
Как чьё-то лобби там, может быть, сработало, я не знаю, не я, да, поэтому...
А ты тогда?
Нет, ты говоришь скорее, человек, который включает музыку, это скорее звукооператор.
А чем отличается
звукооператор? А звукорежиссер, он режиссер. Вот не зря в слове звукорежиссер есть составляющая режиссер. Режиссер — это человек, который должен, записывая произведение, например... Он должен, это хорошо объяснить, наверное, на академической музыке, если ты пишешь какое-то академическое произведение, например, рояль, перед записью произведения, которое ты будешь писать, ты должен понять, как оно, то есть эстетику произведения, когда оно было написано, в каком жанре оно написано, на каком инструменте оно исполняется, в каких помещениях оно исполнялось и должно исполняться, то есть для чего написано произведение. Как оно должно звучать? Должен послушать огромное количество исполнений тех или иных, которые были. Ты должен по-хорошему бы знать еще и нотный текст. Ты должен быть в произведении. То есть, если к тебе приходит пианист, начинает писать, ты говоришь, слушайте, а вот, уважаемый исполнитель, у тебя здесь, ты здесь играешь, вот чуть-чуть ты убыстряешь темп. Вот давай попробуем здесь чуть медленнее. Мне кажется, что так будет звучать лучше, потому что ты обосновываешь обязательно. То есть ты должен не просто нажать кнопку записи и сказать ему: все, тебе нравится? Он тебе говорит: да, ты уходишь. Нет, ты должен его, ну то есть это своего рода продюсерская такая деятельность, ты должен помочь музыканту, помочь записать правильно, записать хорошо, потому что, как говорил в свое время один российский гитарист, и он был абсолютно прав с моей точки зрения, записать плохо – это плюнуть в вечность. То, что касается вокалистов, с вокалистами вообще отдельная тема, отдельная работа.
Ну давай мы не будем углубляться
да,
в это.
То есть с ними нужно, к ним нужно определенный подход, это прям психология в своей жизни.
Ну ты сейчас занимаешься именно тем, о чем ты рассказываешь.
Я сейчас занимаюсь зачастую больше, поскольку у меня сейчас нет своей студии, ну, я работаю над этим, я работаю больше по, ну, то есть, по сведению материала готового.
Как это называется?
Сведение готового материала.
Что-то там...
Ну, это, грубо говоря, условно, я занимаюсь постпродакшеном.
Постпродакшен.
То есть, сведение, финализация я не делаю. Я то, что называется, считается мастерингом у многих людей, я делаю все-таки не мастеринг, это не мастеринг, это финализация. Я не буду углубляться тогда, да, прошу прощения. Ну, в общем, финализация, да. То есть, либо что-то записываю, то есть, если это не запись живых инструментов, а запись там, библиотек музыкальных, то есть, да, инструментов, которые сэмплированы, то и это тоже делаю, да.
Ты работаешь из дома, да?
Я сейчас работаю из дома, да.
Олег Шевкун спрашивает, насколько развито общение и обмен опытом среди незрячих звукорежиссеров?
Вполне себе развит. У нас есть, ну, есть почтовые рассылки те самые, да, среди незрячих, которые, среди незрячих музыкантов, звукорежиссеров, ну, аранжировщиков в том числе. Не путайте звукорежиссеры и аранжировщики.
Но это,
кстати,
разные вещи, да?
Да, это разные вещи. Угу. Часто звукорежиссер, он и аранжировщик, и жнец, и игрец, и, в общем, и весь, все, кто только можно, но это разные немножко люди. И есть чат в WhatsApp большой, где огромное количество людей, и есть некоторое количество людей, работающих, грамотных, с которыми можно обменяться там, опытом.
Но это реально полезно, вот то, что ты сказал, чат, рассылка.
Ты знаешь, да, это полезно, но мне, например, полезно бывает с точки зрения именно решения проблем, именно вот с учетом нашей специфики незрячих людей. То есть бывает у меня что-то спрашивают, потому что вот есть... Ребята, которые пишут мне, могут написать, что вот у тебя, ну, мы, поскольку я говорит, самоучка, и мне иногда тяжело, то есть я могу колебаться, сомневаться в чем-то. А у тебя, поскольку есть образование, то есть вот, ну, подскажи, а так это или не так? На что всегда отвечаю, что наличие моего образования, оно в этом плане, наверное, не очень поможет, потому что в звукорежиссуре очень размыто понятие так или не так. Потому что главное, чтобы это звучало так, как тебе надо, чтобы ты понимал, что, чего ты хочешь добиться и как ты хочешь добиться.
А скажи, пожалуйста, ты как-то взаимодействуешь со зрячими коллегами?
Да, я взаимодействую со зрячими коллегами. Периодически я работаю, у меня есть двое коллег, двое друзей, я бы даже сказал, замечательных. Звукорежиссер и композитор. Оба с консерваторским образованием, то есть мы такая тройка пафосных консерваторских чуваков.
А два звукорежиссера это зачем?
Ну, потому что мы, грубо говоря, делим обязанности. Когда-то он что-то делает, когда-то mm-hmm. я что-то делаю. То есть, ну, мы не пересекаемся, но хотя второй звукорежиссер это мой препод из Концы. Вот, и у нас достаточно сильно похожи подходы к работе, поэтому мы не конфликтуем.
Вот. Вы делите обязанности так, чтобы ты мог вполне с этим справляться без зрения. Да?
Ну, поскольку, в принципе, с тем, ну, то есть с записью, со сведением сейчас справляться незрячий может практически процентов, не на 100, но около. То есть, ну, мы очень много сейчас можем сделать того, чего не могли раньше. Поэтому, скорее, тут в зависимости от занятости, от того, что... Ну, вот я говорю, условно говоря, давай я вот это вот сделаю. Он говорит, да, давай сделаешь это ты. Плюс я, когда мы работаем над каким-то произведением, я пишу, часто прописываю инструменты. То есть, я прописываю ритм секции, то бишь барабаны, там, бас, да. Я прописываю партию гитар, потому что... Из нас троих там гитарой, бас-гитарой и барабанами не владею только я. Вот. То есть это еще и плюс такая работа сессионного музыканта в своей определенной мере.
Ну, то есть есть какие-то вещи, которые все-таки незрячий звукорежиссер сегодня делать еще не может. Что это?
Зачастую это касается концертной звукорежиссуры на самом деле. То есть работы на концертах.
И поэтому на концертах ты не работаешь.
Я не работаю на концертах. Чтобы работать на концертах, мне нужна, ну, в принципе, по-хорошему нужен аналоговый пульт, а не цифровой. Да. Аналоговая аппаратура. И вообще, в принципе, мне вот тот самый мой коллега-звукорежиссер на протяжении 5 лет говорил и, в принципе, продолжает говорить, слушай, так работай на аналоговом аппарате, пусть у тебя будет консоль. Потому что сослепу на аналоговом пульте, на аналоговой консоли звукорежиссерской работать это одно удовольствие. У меня есть определенный опыт. Вот, кстати, фотка.
То есть получается проще на аналоговом, чем на цифре.
А не то, что проще. Ты понимаешь, тут у тебя все под руками.
Ну да, там можно
просто. У тебя все под руками. У тебя вообще на аналоговом, на аналоговой консоли работать просто комфортнее, потому что у тебя меньше, у тебя нет большого количества приборов. Потому что когда ты работаешь в цифре, в виртуальной студии особенно, у тебя огромное количество приборов, которые ты можешь использовать. И ты вот сидишь и думаешь, так. А мне вот этот эквалайзер взять или вот этот? Так, нет, вот этот звучит. Нет, у него вот здесь. Нет, у него он шельфом режет лучше. Давай вот попробуем вот здесь. А вот этот компрессор, нет, этот хуже давит. А вот этот музыкальный, да, давай его. А когда ты работаешь на пульте, ну вот я работал, у меня была консоль, у меня был, собственно, встроенный эквалайзер в пульт. Ну, хороший был пульт, Аленхит. И у меня был, условно говоря, в качестве компрессора, у меня был тоже внешний компрессор один. И вот у меня все под руками, я понимаю, я сразу слышу воздействие на сигнал, и у меня все под руками. Мне нужно подрезать какую-то частоту, я тут же ее делаю, очень быстро.
Так, у нас осталось совсем мало времени. Олег разрешил немножко выйти за рамки. Тань, ты не против, если мы немножечко продлим?
Да, я не против. Я хотела сказать о том, что я работала и на аналоговом, и на цифровом, но действительно аналоговый, он прям...
Ну, аналог теплее. Он, вот да, вот не зря говорят, да, что аналог, это есть аналог. Хотя, на самом деле, все эти споры бессмысленны, ребята, я вас уверяю. Я не хочу развивать это сейчас холивар.
Да,
но...
мы сейчас не будем.
Но,
тут
ребята,
развивать
цифровой культу. Цифровой звук в хорошей реализации может звучать богоподобно просто.
Олег спрашивает, точнее не спрашивает, а просто пишет, не может остаться в стороне, поэтому прочитаю. Он пишет, вспоминается наш замечательный коллега Иван Черенев. Это звукорежиссер с Радио ВОС.
Да.
Незрячий, да.
Есть такой парень.
Ему в свое время пытались объявить, что незрячий звукорежиссер не может провести прямой эфир. Иван не поверил. И теперь успешно ведет прямые эфиры.
Вадим, может незрячий звукорежиссер?
Да, конечно, может.
Слушай, я тебе скажу просто. Я не воспринимаю это как браваду и прочее подобное, но прямой эфир провести незрячий звукорежиссер может... Легко, просто отстояв весь этот эфир на одной ноге, я вас уверяю. Это сильно не самое сложное, что... Ну, не самая сложная задача звукорежиссера как такового, и незрячего в том числе.
Так, и последний вопрос, закрывая тему музыкальную, мы еще одну тему потом обсудим, да, напоследок.
Подвох чувствую.
Да, где ты находишь клиентов? То есть ты вот работаешь из дома, да?
Да-да-да.
Или они тебя находят?
Ну, если коротко, то зачастую это интернет, конечно, различные интернет-площадки, в том числе профориентированные интернет-площадки, то есть фриланс и все вот это. Сейчас с этим стало чуть легче, да, в эпоху повсеместного интернета этот вопрос решается. Но, опять же, здесь нужно понимать, что я, грубо говоря, фрилансер, и у меня то густо, то пусто. Ну, это, опять же, это тоже часть моего сознательного выбора, то есть, ну, это издержки профессии, это вот, это так. Я хотел стать звукорежиссером, я понимал риски, я понимал специфику, и да.
Сейчас мы поговорим еще про один твой сознательный выбор. Ты об этом...
Это не мой... Это изначально это не мой...
Ты об этом скромно умолчал, когда представлялся, выбор. А стоило сказать. Ты у нас имеешь некоторое отношение к автогонкам. Ты кто вообще касательно...
Тебе паспорт показать, да. Или что?
Не, зачем? Я там ничего не увижу.
Ну, возьмешь кредит на меня, например,
ну, возьму обязательно.
Хотя тебе не дадут, скорее всего. Вот. Но, да, есть такая буква в этом слове. Я имею отношение к автогонкам не прямое, то есть я не гоняюсь, да, не езжу.
Тут у всех, наверное, у нас зрителей был шок, типа, в смысле.
Ну, так сложилось, что я уже говорил о своем отце и о том, что он занимается тем, что он очень любит. Мой отец автоспортсмен. Мой отец автогонщик, участник ралли-рейдов, участник ралли-рейда «Дакар».
Что такое ралли-рейд?
Ралли-рейд – это, коротко, да, тоже?
Да, конечно.
Это автоспортивное соревнование, когда проходящее по бездорожью, по пескам, по горам, и оно состоит, то есть ралли-рейды, протяженные рейды, собственно, ралли-рейд – это рейд, состоящий из нескольких этапов, когда едут участники этого самого ралли-рейда, участники нескольких автомобильных категорий, и результаты каждого этапа, они в итоге суммируются в общий зачет и так определяется победитель. Но это совсем коротко, mm-hmm. ребят, совсем коротко. Если вам интересно,
ну, если
почитать
интересно,
про ралли-рейды,
почитайте,
да. Либо напишите мне в личку куда-нибудь, где-нибудь. Я с удовольствием поболтаю с вами о ралли-рейдах, потому что, ну, ралли-рейды, вот жизнь – это моя музыка, и автоспорт. Я не покривлю душой, скажу, что в моей семье, то есть автоспорт – это наша жизнь.
Вот. И чем ты занимаешься вот в этом смысле?
Ну, помимо наблюдения за всем этим, сейчас по той же стезе пошел мой младший брат. Отец закончил заниматься в 2011 году, сейчас он занимается тренерской работой. Но бывших спортсменов не хватает, поэтому... Ой, не бывает, господи, прошу прощения, уже заговариваюсь. Вот, теперь такая же эпопея у нас с младшим братом. Вот, а я занимаюсь тем, что я работаю на ралли-рейде «Шелковый путь». Это один из ралли-рейдов, проходящих летом по... территориям России, Китая. Вот в прошлом году, то есть в этом году, в 2019, это были Россия, Монголия, Китай.
Вот ты расскажи, чем ты там занимаешься.
Я занимаюсь... Вообще... это работа с интернет-частью этого проекта, этого ралли-рейда. Я... веду во время гонки онлайн в твиттер-аккаунте «Силковые ралли», то бишь «Шелковый путь», то есть англоязычный онлайн того, что происходит.
То есть ты у нас знаешь английский язык?
Ну, как тебе сказать, я бы не стал так громко говорить, что я знаю английский язык, но мне хватает моих знаний английского языка, чтобы вести онлайн.
Угу,
и плюс
еще.
Я отвечаю за спортивную часть на сайте, то бишь за работу таблицы с онлайн-результатами, с итоговыми результатами, отвечаю за то, то есть слежу за тем, чтобы это работало правильно, грамотно и корректно.
Ну смотри, вот ты ведешь твиттер-аккаунт, онлайн ведешь,
да.
Там у тебя один текст.
Нет, там, естественно, если бы там был один текст, это было бы неинтересно. Автоспорт – это в том числе и зрелище. Поэтому, естественно, я выкладываю. Там это контент с фоточками, видео и вот этим вот всем.
А как ты подбираешь фоточки и видео?
Это очень хороший вопрос, как я подбираю фоточки и видео. Ну, во-первых, у нас есть наши замечательные фотографы, работающие на «Шелковом пути», которые, ну, то есть, вот, например, как проходит тот или иной этап, да, какой-то очередной. То есть у нас есть чаты, где мы общаемся, то есть внутренний чат, да, наш.
Давай без кухни внутренней.
Вот,
ладно?
Да, 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 да. Когда, где, куда, в общем, ребята, фотографы на протяжении этапа выкладывают фото или видеоматериалы и, собственно, периодически подписывая их, говоря о том, что происходит здесь. Вот, если я не понимаю досконально, что на той или иной фотографии, у меня есть мои замечательные коллеги, замечательные любимые мои коллеги, которым я могу обратиться просто коротко с тем, что здесь. Мне дадут короткое описание очень. То есть я же понимаю, что мне нужно, и понимаю, в принципе, что может быть на этой фотографии. То есть буквально одного предложения зачастую достаточно. Забегая вперед, я скажу, что наши вот эти все распознающие программы для распознавания изображений, текстов и прочего, они здесь, конечно, не работают. Не работают по одной простой причине. Потому что что дают все эти программы? Они дают, грубо говоря, общее описание, да, какое-то. Ну, там, если это несущийся автомобиль по пустыне, то, ну, примерно что-то тебе там так и скажет. Тебе нужно понимать, желательно, какой экипаж здесь, где он, на спецучастке, то бишь, прям вот на этапе сейчас. Либо это старт, либо это финиш, либо он там, экипаж меняет колесо или еще что-то. То есть это пока нам все эти программы не могут, конечно, дать такой информации, поэтому здесь важна, ну, нужно человеческое участие. И коллеги мои, если мне нужно, помогают в этом, за что им, ребят, большое вам всем спасибо, я вас очень люблю.
Они все зрячие.
Они, да? Конечно, они все зрячие.
Все,
да?
Полностью зрячие коллеги.
Да, конечно.
Таня,
конечно.
Что там с чатом происходит?
Там телепортация мыслей.
А кто куда телепортируется? А нас зацепит сейчас, нас телепортируют или нет?
Нет, там весело было. Олег спрашивал, как незрячему подбирать картинки для постов в соцсетях. Проходит буквально там минута, и Кристина сама спрашивает. Вот,
Олег, тема раскрыта или что-то еще нужно дополнить?
Да. А расскажи, пожалуйста, коротко, как ты туда попал? То есть тебя туда папа устроил, я не знаю, там мама, там, брат, или это не так все было?
Ну, это было не так. В общем, как получилось? Руководителем этого проекта сейчас является мой отец последние 4 года.
Ага, ты 2015... говоришь, не папа.
Вот, не папа, да, потому что получилось как? Люди, работающие как раз в этой сфере, в сфере маркетинга, то есть те, кто как раз занимается вот этим вопросом. Ну, так получилось, что они знали меня как человека, ну, то есть, интересующегося автоспортом и живущего в этом, да, то есть я лет, наверное, с 5 всем этим делом увлекаюсь, интересуюсь очень углубленно. Они просто знали меня, что есть при подборе тогда вот команды, они знали, что есть я, есть человек, который может быть полезен. Ну, в общем, собственно, меня пригласили на эту работу, я с удовольствием согласился, потому что, ну, если не получается быть за рулем, к сожалению, хотя это вот, когда меня спрашивают, жалеешь ли ты о том, что ты не видишь, вот я жалею об этом здесь. Наследственность моя дурная, она никуда не девается, и мне, да, конечно, хотелось бы, наверное, продолжить дело отца, но я вот продолжаю его вот таким образом. То есть, если не получилось быть внутри прям там, я вот делаю это дело вот так, как я его делаю.
Ну, когда тебя принимали в команду, не было вопросов, а как вот ты будешь эти фотографии, а как ты будешь то, а как ты будешь это? Или вы просто решали по ходу, или ты решаешь это все сам, не привлекая никого? Ну, если тебе не надо описывать, конечно, фотографии.
Если мне нужна просто условно фото... Ну, здесь, если я понимаю, что там, и мне не нужно конкретное описание видео или фотографии, Да, я самостоятельно принимаю решение о том, чтобы сделать пост на эту тему. Я все равно примерно понимаю, представляю, что там будет. А вопросы такие, да нет, ты знаешь, слушай, я не помню, чтобы меня спрашивали о том, а как ты будешь постить фотки, а как ты будешь делать, то, ну, как-то не возникало этих вопросов. Если какие-то проблемы возникали, то они решались по ходу, и были коллеги, то есть, с которыми я работал удаленно, то есть мы познакомились, но не виделись, да, воочию. Они далеко не сразу узнавали о том, что я не вижу, и бывало так, что потом удивлялись.
А как реагировали, когда узнавали?
Да положительно, ну если коротко, положительно реагировали, очень положительно.
Да, Тань, мы сейчас будем уже завершать.
Кто-то что-то спрашивает?
Да, что в чате есть? Интересно.
Спрашивает Олег. Ты хотела бы оказаться за рулем самоуправляющейся машины?
Самоуправляющейся нет, конечно. Да нет, это не интересно абсолютно, потому что интересно. Ну, то есть, естественно, в моем детстве были случаи, когда отец сажал меня вместе с собой за руль. И то, черт возьми, ребята, это клево. Вот правда, я, может быть, говорю о том, что ездить за рулем это здорово, потому что я не могу ездить за рулем, но,
нет,
в принципе,
за рулем
понимаю.
Действительно здорово.
Это здорово, это правда. И это вот. А если ездить по ну, то есть, вот по оффроуду, да, то есть по бездорожью, ну, это совсем другой опыт, абсолютно. И, ну, вот я еще раз повторюсь, что да, я жалею, и, наверное, в моей семье, ну, то есть мой отец тоже, я думаю, ну, я не думаю, я уверен, что он хотел бы, чтобы я пошел по его стопам, но я думаю, что мой брат, ну, из-за себя, из-за того парня, в общем, все у него получится.
Тань, есть еще что-то?
Под конец, наверное, хотелось бы прочитать сообщение Елены. Угу. Она пишет: «Вообще, ребят, спасибо огромное за интересный выпуск. Тем более, что он в кругу знакомых людей. А за тему отдельный респект».
Спасибо, Елена, за...
Я показал козу только
что. Какая ты Елена, по крайней мере, надеюсь.
Ну, наверное.
Итак,
Огородникова Елена.
Да, Елена Огородникова, да, Лен.
Да, Лена, привет.
Вот, давайте, наверное, подведем итог. Вадим, что бы ты сказал напоследок тем, кто выбирает свой жизненный путь, и тем, кто думает, что в зрячем коллективе работать нельзя, и вот это вот все.
Мы не смогли обойтись без фразы, которые у нас друг с другом, ну, между собой все время ходят, так что, извините, питерско-казанский жаргонизм вырвалось просто.
Вадим за меня извиняется, мы до этого дожили, да. Итак, да, давай.
Ну, в общем, что бы я мог сказать? Конечно, не то, что не нужно бояться зрячего коллектива, а, ребят, зрячий коллектив зачастую это очень здорово, но здесь задача в том, чтобы, ну, не то, что прыгнуть выше головы, а нам часто, когда в интернате, у нас была замечательная учитель, которая говорила, что для того, чтобы быть на одном уровне со зрячим или приблизиться к ним, вы должны быть выше,
да,
на голову, а лучше на две. То есть ты что-то, будучи незрячим, должен делать так круто, так клево и безупречно, я бы, наверное, сказал, что человек зрячий, смотря на тебя, сказал бы: чувак, дай я тебя возьму, потому что ты молодец, ты можешь выполнять ту работу, которая мне требуется. И не бойтесь просто вот попасть в зрячий коллектив. Они на самом деле не кусаются. Незрячие кусаются, наверное, гораздо больше, чем зрячие как раз. То есть просто вам важно научиться делать что-то настолько хорошо, чтобы отсутствие у вас зрения не являлось решающим фактором. Я, конечно, понимаю, что сейчас возразят люди о том, что специалистов, замечательных, крутых, незрячих специалистов часто у нас в стране не берут на работу только потому, что они не видят. Да, ребята, это тема отдельного разговора. Есть эта проблема, отношение к инвалидам работодателя. Но нужно стараться просто. То есть ты должен что-то уметь делать хорошо, быть конкурентоспособным и востребованным. И даже будучи незрячим, у тебя все получится, и примеров этому хватает. Их, наверное, не так много, как хотелось бы, но никто не говорил, что в дороге будут кормить.
Спасибо, Вадим. Тифлострим завершается. Спасибо за то, что были с нами, наши зрители, слушатели, завсегдатаи. Татьяна Круг.
И Кристина Тельпук.
Всем пока.
Всем пока, ребят. Всем спасибо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.